Шалом!
Шалом!
Добро пожаловать на четвертую серию занятий по ивриту. С нами на этой неделе Билли Брим. Она преподает нам иврит. И мы этим наслаждаемся. Аллилуйя! Это замечательно, в этом много откровения. И то, как действует иврит, это уже откровение.
Безусловно, это математический язык. Он сложный. Бог придает значение всем деталям, каждой букве, сочетанию букв. С помощью этого языка Он сотворил этот мир и всю Вселенную. Все, что было сотворено на иврите. И когда Он записывал для нас свои мысли, Он записал их на иврите.
Ты можешь исправить меня, если я не права. Это лишь мое предположение.
Я готова.
Я не изучала это и не молилась об этом, но я могла бы предположить, что именно на этом языке говорят на небесах.
Конечно, на этом языке говорят на небесах. Разве ты не помнишь? Мы читали в Новом Завете, где сказано, что Павел услышал голос небес.
Верно.
И слова прозвучали к нему на еврейском языке. А затем, если мы перейдем к книге Откровения, то там есть несколько мест о том, что произносится на иврите. В период тысячелетнего правления Иисуса он будет языком торгового общения.
Вероятно, ты будешь занимать высокое положение, поскольку ты уже умеешь на нем говорить.
Я думаю, вся церковь будет говорить на иврите к тому времени.
Но ты и твои ученики обязательно.
Да, верно. Как бы то ни было, я верю, что мы все к тому времени будем на нем говорить.
Я тоже верю.
Но когда я занималась в школе иврита, в которую послал меня Бог, я многое узнала. Когда я сидела на занятиях, понимаете, это все с Востока. Это книга восточная, не западная.
Да.
Это восточная книга. Иногда я слышу, как я недавно услышала одного политика, который так все запутал, что я подумала, ему нужно посетить уроки иврита, тогда бы он так не путался в Писании. Он бы понимал сердце Бога.
Да.
Мысли Бога. Писание не так жестоко, как они думают. Око за око, зуб за зуб. Мы разберем истинное значение этого высказывания. Конечно же, иудеи никогда не были народом, который вырывали у кого-то глаз или зуб. На наших уроках сегодня и завтра мы увидим, что именно это означало. Но когда я училась в школе иврита, Суламиф приводила людей.
Ваша преподавательница.
Да, Суламиф Кацнельсон. Основательница школы. Она и ее семья были первой семьей в Израиле. Они принимали участие в возрождении израильского государства в 1948 году. И когда я встретила Суламиф в 1986 году, она напомнила мне Голду Мейер, и я уже говорила вам об этом. И вчера я рассказывала вам о наших взаимоотношениях. Она приводила в класс людей из места, которое называется Неот Кедумим. И в этом месте выращивают все растения, упомянутые в Библии. Например, вот этот гранат. Вы знаете, что гранат, или, как в некоторых переводах сказано, яблоко, было изображено на ризе священника? Позвонок и яблоко, позвонок и яблоко, по всему подолу ризы священника. И этот гранат полон значений. Гранатовое дерево. Когда я его там увидела, это единственное дерево, на котором растет спелый плод, цветок и зависть одновременно, только на гранатовом дереве. И в этом саду выращивали гранаты, все растения, смоковницы, и они многое означали. Миндаль, который рано цветет, это все имело значение. Все в Слове Божьем что-то означает. И мне нравится каждая мелочь, каждая деталь, которую я могу понять из того, что задумал Бог. И я помню, как Суламиф привела людей из Неот Кедумим. И они начали рассказывать нам вот об этом отрывке. Мы говорили о нем вчера, в 11 главе книги Второзакония, когда Бог вводил народ Израиля в землю обетованную. 10 стих 11 главы. «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масленичный сад». Египтяне зависели от уровня воды в реке Нил. Они строили оросительные каналы и гидротурбины, которые приводили в действие с помощью ног. Но Бог сказал, «Вы идете в землю обетованную, и эта земля обетованная, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею», 11 стих, «есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного наполняется водою. Земля, о которой Господь Бог твой печется, очи Господа Бога твоего непрестанно на ней, от начала года и до конца года». В ней будут дожди, и дожди будут в нужное время. В ней не будет реки Нила с ее приливами и отливами. 13 стих. «Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, вот что вы за это получите». «Я дам вам дождь». Это дождь — великое благословение. «То дам земле вашей дождь в свое время». Не знаю, как в вашей местности, но в штате Миссури может идти дождь в любое время. И в этом году были сильные дожди, даже потопы. Но в Израиле есть два сезона дождей. По-другому дожди не идут. То дам земле вашей дождь в свое время. Ранний – это ранний дождь и поздний. И ты соберешь хлеб твой и вино твое и елей твой. Вы соберете урожай, у вас будет урожай, но вам необходим дождь в правильное время. И дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Другими словами, процветание. Вы будете иметь урожай, вы будете процветать. Если в нужное время у вас будет дождь. И поскольку у евреев год начинается в тот период, который мы называем осенью, то ранний дождь идет осенью. Он идет именно тогда, когда они готовы сеять, когда они подготавливают почву, а поздний дождь идет, можно сказать, в феврале. Он идет до того, как собирают урожай, в феврале или в марте, а урожай собирают в июне. Сначала идут ранние дожди, потом идут поздние дожди, а затем вы собираете урожай. Но если они не слушаются Бога, то у них не будет дождя. И в 18 стихе сказано: «Итак, положи сии слова мои в сердце ваше, и в душу вашу, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами вашими, и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». 20 стих. Иудеи писали, они были образованным народом, они умели писать 3500 лет назад, и они записали Шма, о которой мы вчера говорили: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всем разумением твоим». Бог сказал им это сделать в своем слове, а затем Он сказал им записать эти места Писания о дожде, и у них есть небольшие коробочки, которые они прикрепляют к дверям, мезуза. И еще вы видели, как евреи носят вот здесь небольшие черные коробочки на лбу, они их привязывают. Это вот эти два места Писания. Сказано сделать их повязкой над глазами своими. Это и есть над глазами. Сказано повязать их в знак на руку свою. И они привязывают их на руку. Шма. И вот это место Писания. И я слышала, как эти люди объясняют о дождях, что урожай в Израиле очень хорошо сбалансирован. Дожди должны пройти в нужное время. Ветры должны быть в нужное время. Урожай должен быть в нужное время. И это очень сложно. В этом можно увидеть большое духовное значение. Во-первых, нам сказано, что дожди являются символами излияния Духа Святого. Нам об этом сказано в книге пророка Иаиля. Библия постепенно дает откровение, и она все увеличивается в книге пророка Иаиля. В 23 стихе 2 главы книги пророка Иаиля сказано: «И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний, как прежде, и наполнится гумна хлебом, и переполнится подтычеле виноградным соком и елеем». В основном Он обращается здесь к Израилю. Он говорит: «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, когда они все были рассеяны». Он сказал: «Я воздам вам за все это. У вас будет время великого урожая». Но Он также указывает и на духовную сторону, и обращается к церкви. Откуда мы это узнаем? Посмотрите сюда, 28 стих. «С Израилем всегда идет параллельное благословение к его народу, израильскому, евреям и к церкви». 28 стих. «И будет после того, как излью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение, и также на рабов и на рабынь в те дни излью от Духа Моего». Хорошо. Теперь откройте вторую главу книги Деяний. И во второй главе книги Деяний, когда было это великое излияние Духа Святого, Дух Святой сошел на них в горнице. Это было в день Пятидесятницы. Первый стих второй главы книги Деяний. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Некоторые люди говорили: «Они пьяны», но Петр сказал: «Они не пьяны». 16 стих. «Но это есть предреченное пророком Иаилем, и залью от Духа Моего на всякую плоть». Так что мы видим, что ранний дождь и поздний дождь — это символ излияния Духа Святого.
В наши дни мы называем это говорением на иных языках.
Говорением
и некоторые
на иных
люди
языках.
Считают, что мы сошли с ума. Но на самом деле это не так, это есть в Библии.
Именно оттуда мы это взяли. Мы берем это из Библии.
Да.
И здесь в Библии нам сказано, что они находились в горнице. И знаешь, в какой день это произошло? Это было в день праздника Пятидесятницы. Именно в этот день Моисей получил Слово Божье на горе Синай. И получив Слово Божье, они праздновали это. И в тот же день сошел Дух Святой. Дух и Слово Божье находятся в согласии. Именно это я поняла, находясь в классе и изучая все это. Это удивительно. А теперь перейдем к посланию Иакова. Там сказано: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли». Послание Иакова, 5 глава, 7 и 8 стих. «Пока получит дождь ранний и поздний». Они получают ранний и поздний дождь на урожай людей на этой земле. И мы видим во второй главе книги Деяний излияние раннего дождя. А на Азуза-стрит мы видим излияние позднего дождя. И в послании Иакова нам сказано так же, как и в книге Иаиля, что настанет день, когда излияние Духа Святого будет такими, как ранние и поздние дожди, когда они идут в один и тот же месяц. И мы с нетерпением ждем этого великого излияния Духа Святого. И я это поняла. Боже мой, я поняла, что все, написанное в этой восточной книге, несет восточный смысл, и этот смысл основан на Библии. И я сказала: «А-а-а!» И Шуламиф меня услышала. Я сказала: «О, я бы хотела привести сюда своих христианских друзей». И она сказала: «Привози их». И я начала организовывать туры, которые мы называем семинарскими турами, и в сотрудничестве с Ульпан Акива. И когда в Библии говорится «Израиль», то имеется в виду «Эрес Израиль» и «Ам Израиль». «Эрес Израиль» — это земля израильская. «Ам Израиль» — это народ израильский. Они едины. Если вы видите слово «Израиль», то это может быть либо земля, либо народ. Они едины в плане Божьем. И это всегда так. Вы можете увидеть это в Слове Божьем, где нам сказано, что это так и есть. Так мы смотрим на вещи с восточной точки зрения. И когда я это изучала, я сказала: «Я хотела бы привести сюда своих христианских друзей». И Шуламиф сказала мне: «Привози». И мы начали организовывать семинарские туры. Я организовываю такие туры каждый год, а может и два раза в год. Следующий тур мы проведем, наверное, 9 июня. Мы едем в Израиль, мы посещаем разные достопримечательные места этой земли, изучаем это, берем во внимание корень этого, каков корень этого явления, которое мы изучаем. И я хочу сейчас привлечь ваше внимание к самому языку ивриту. На наших семинарских турах, когда мы ездим по Израилю, люди учатся говорить на иврите. Например, утром они говорят мне: «Не доброе утро». Мы говорим: «Бокер тов». «Бокер тов». «Бокер» — это утро. Это как слово «брокер», биржевой брокер, только без буквы «р». «Бокер». А затем мы говорим слово «тов». «Бокер тов». «Бокер тов».
Хорошо. Это слово означает «хорошо», верно?
Да, «доброе утро». «Бокер тов». И хорошим ответом на это будет «бокер ор» — «утренний свет». «Доброе утро». Утренний свет. А сейчас мы изучим приветствие на иврите. Это древнее приветствие. Его использовали Давид, Иосиф, Санамитянка. И мы поговорим об этом. Это шалом.
Шалом.
Когда вы приветствуете кого-то утром, вы спрашиваете у него, каков его мир. И мы немного попрактикуем это, прежде чем разберем.
Вы проверяете их мир.
Вы проверяете их мир. И через минуту мы рассмотрим значение этого слова. На иврите слово, означающее небесную пищу, ежедневно падающую с небес. Какое это было слово?
Манна.
Манна. Хорошо. Первая часть этого слова на иврите звучит как «ма». А «ма» означает «что». Манна означает «что это?». Что это за хлеб, падающий с небес? Что это? Первая часть слова — это «ма», то есть «что». И когда вы утром приветствуете людей, вы говорите на иврите «ма шалом». Каков ваш мир? «Ма шалом». И отвечаете «Барух Ашем». Благословлено имя, хорошо. «Барух Ашем тов». Например, я могу спросить тебя, Глория, «Маш ламех». Я использую окончание женского рода. «Маш ламех». И ты отвечаешь «Барух Ашем тов». Хочешь попрактиковать?
Конечно.
Хорошо. «Маш ламех лория».
«Барух Ашем тов».
Видите, она прославила Господа. Хорошо. Я спросил ее: «Каков твой мир?» Она сказала:
«Барух Ашем».
«Благословено имя». Хорошо. Но разве это не замечательно? Мне нравится, как это звучит даже на современном иврите. Даже сейчас, на этой земле, через тысячу лет, они произносят приветствие из древних библейских времен. Благословен Господь. И мы немного поговорим о словах на иврите. Мы откроем вам значение этого слова, этого замечательного слова «шалом». Это отрывок из книги, которую я часто использую. Она уже старая. Как развивался иврит?
Хорошо.
Все в Библии растет, развивается от корня, растет. Все в Библии, Глория, сводится к времени сеяния и времени урожая во всей Библии. Вы сеете семя, вы пожинаете урожай. И вот что сказано о корне в иврите. В иврите даже слова развиваются от корней. Корень слова в иврите содержит в себе три согласных. Я читаю вам из книги «Хоровица». Мы приступаем к основной теме словообразования в иврите. Это задает основной ритм в обширной, широко раскинувшейся структуре языка иврита. Вот она. Практически все слова на иврите сводятся к корню. И этот корень должен содержать в себе три согласных. Фактически, они не используют гласные. Они используют только согласные. Можно делать все, что угодно с корнем. Вы можете использовать его в любой форме глагола, или в любом времени. Вы можете сделать из него 10, 20 или больше имен существительных. Вы можете сделать из него имя прилагательное, наречие или местоимение. Все, что вы захотите. Но что бы вы с ним ни сделали, вам всегда в лицо будут смотреть эти три согласных корня. Вам от них никуда не деться. И что еще важно? Что бы вы ни сделали с корнем, в какое бы вы слово его ни превратили, это слово должно нести в себе какую-то часть значения корня. Вы можете использовать по очереди то те, то эти гласные звуки, но вы всегда будете видеть корневое слово. И самое известное корневое слово – это самое известное слово на иврите. Оно никогда не переводится в Библии, оно пишется на иврите, и это слово – «Аминь». «Аминь» означает «пусть эта молитва исполнится». И «аминь» является корневым словом, в его корне стоят буквы «алеф», «мем» и «нун». «Алеф», «мен» и «нун». «Аминь». Слово «аминь» несет следующую идею. «Пусть эта молитва исполнится». Это как колесо, мы сейчас вам покажем. Это как колесо, и в центре, в оси этого колеса находится корневое слово «аминь». И как спицы колеса, от него отходят все остальные слова, которые родственные с ним, со словом «Аминь». Пусть эта молитва исполнится. И во всех этих словах есть три согласных корня. Затем вы добавляете к ним гласные, которые меняются. И можно учить библейским истинам из каждой семьи слов. Из семьи слова «Аминь» видно, что необходимо, чтобы молитва исполнилось. Одно из слов — это «эмуна». «Эмуна». Вы слышите, что это похоже на слово «аминь»? «Эмуна» — это вера. Необходима вера, чтобы молитва исполнилась. Если вы видите слово «вера», написанное на иврите, то посредине этого слова вы видите слово «Аминь». Пусть эта молитва исполнится. Необходима вера, чтобы молитва исполнилась. Также необходима истина, истина Слова Божьего, чтобы молитва исполнилась. И в той же семье слов вы видите на иврите слово «истина». Для того, чтобы молитва исполнилась, она должна основываться на истине Слова Божьего. И в нее необходимо верить с помощью веры. Слово «верить» — это «ани ма амин». «Ма-амин» — это также происходит от того же самого слова на иврите. И еще одно слово, которое происходит из той же семи слов — это «правая рука». «Амин». Она подразумевает вашу силу. Сила Божья называется десницей Божьей или его правой рукой. Так что для того, чтобы молитва исполнилась, вам необходима истина Слова Божьего, вам необходима вера в это, вы должны в это верить, и вам необходимо, чтобы сила Божья осуществила это. Так что в семье слова «Аминь» мы видим великие Божьи истины.
И всему этому учит Слово.
Слово и в семье слов. Говорю вам, когда я все это увидела, я пришла в восторг. Завтра мы разберем это более детально, но сегодня мы лишь слегка коснемся еще одной семьи слов. И это семья, из которой происходит наше приветствие. Шалом. Слово «шалом» означает «мир», но корневое слово, которое вы всегда видите в нем, три согласных корня, от которого происходит слово «шалом». Это «шалем», и слово «шалем» означает «целостный», «полный». И здесь в книге Хоровица сказано, «Вероятно, вам никогда не приходило в голову, и вас даже слегка удивит, когда вы узнаете, что если кто-то говорит вам, спрашивая, «Маш ламех» или «Маш ламха», «Каков ваш мир?», то фактически он спрашивает вас, «Целостны ли вы? Полны ли вы?»
«Все ли у вас в порядке?»
«Да, все ли у вас в порядке? Целы ли вы?» Они хотят заверения в том, что никакая часть вас, ни пальцы, ни руки, ни ноги и тому подобное не отсутствует и не сломаны. Корневое значение нашего знакомого приветствия «шалом» — это «целостный», «полный».
Слава Богу.
Если вы целостны, то, вероятно, вы здоровы и пребываете в мире. Интересно, что английское приветствие «hello» несет в себе то же значение. Это и приветствие «шалом». Оно означает «целостный». То есть, когда кто-то говорит вам «привет», то он желает вам целостности. Даже в английском языке это слово «шалом», «благословен Господь», многие слова происходят от него. «Шалом, когда я сказала тебе, «Маш ламех», «Каков твой мир, Глория?» И ты ответила.
Что я сказала?
«Барух Хашем».
«Барух Хашем».
«Тов».
«Тов». «Барух Хашем Тов».
Иначе говоря, ты целостна.
Это так.
«Маш ламех» или «маш ламха», в зависимости от того, мужчина это или женщина. «Барух Хашем Тов» или «все в порядке». Замечательно.
Слава Богу.
Но вопрос звучит так.
Слава Богу.
Ты целостна?
Да, Билли.
И у тебя есть мир.
Слава Богу.
И у тебя есть мир, потому что ты целостна.
Верно.
«Шалом» — это мир, который приходит от целостности.
Слава Богу, это хорошо. Мы сейчас вернемся. Мы хотим предложить вам заказать книгу, которую вы видите сейчас на экране. Разве не интересно понимать все это? Сейчас мы помолимся за мир Иерусалима. Отец, мы благодарим Тебя за мир Иерусалима. Мы предупреждены, что нужно молиться за мир Иерусалима. Мы объявляем мир над этим местом. Во имя Иисуса. Мы воздаем Тебе всю славу, и мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Есть благословение в молитве за мир Иерусалима.
Да, это так, и мы поговорим об этом
Боже
завтра.
Мой. Спасибо вам за то, что смотрели сегодня нашу передачу. Я получаю большое удовольствие, когда Билли приходит сюда, поскольку очень интересно это слушать. И мы узнаем еще больше информации. Вам нужно зайти на ее интернет-страничку и проверить все это. Наш адрес в интернете — это kcm.org.ua. Там вы получите больше информации о нашем служении. Это Билли и Глория желают вам замечательного дня. Мы объявляем над вашей жизнью
шалом.
Иисус Господь. Шалом. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter.
I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Have thy own way, Lord. Have thine own way. Search me and try me, Master, today. Cleaner than snow, wash me just now, as in thy presence, humbly I bow. It is, have thine own way, Lord. Have thine own way. Hold o'er my being absolute sway. Fill with your spirit. Christ only, always living in me. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still.